На этой неделе мы читаем в Торе раздел «Бешалах», буквально «Когда отпустил». И было, когда отпустил фараон народ, и дальше история о том, как евреи выходили уже из Египта, и путь от Египта и до горы Синай. И этот раздел наполнен очень важными событиями. Сначала он начинается с того, что евреи выходят из Египта, и Бог говорит, что он не может повести евреев короткой дорогой прямо сразу в страну Израиля, и что они должны пойти длинной дорогой через гору Синай, через Синайский полуостров, чтобы евреи, чтобы выход из Египта выветрил из евреев рабскую психологию, что они пришли уже в страну Израиля более свободными людьми. И мы знаем, что дальше произошло еще более тяжелое решение божественное, что оказалось, что евреи еще не способны идти на завоевание страны, и потом они ходили в пустыне 40 лет. Но уже с самого начала Бог говорит, что нельзя их сразу вести в страну Израиля. И дальше рассказывается, как евреи подошли к морю, фараон погнался за ними, история перехода через море, соответственно, песнь на море, воспевание справедливости Всевышнего, сделанное евреями после перехода через море, после того, как они увидели гибель египетской армии. И после этого рассказ о той дороге, которой евреи шли к горе Синай. И этот путь включал в себя уже с самого начала несколько кризисных моментов. Во-первых, горькая вода, которая была у них на их дороге, которую Моисей сделал пресной. Во-вторых, история с тем, что у них не было еды, и о том, как была дана манна небесная. Потом история про потом уставление заповеди соблюдать субботу. Потом история с тем, что вообще не было воды, и Моисей ударил по скале, и получилась вода из скалы. И, наконец, последний кризис – это война с Амалеком, которую вы должны были пережить перед тем, как они дошли до горы Синай. Все эти кризисы и все эти проблемы – это только предварительные проблемы к тому, чтобы можно было вообще получать Тору на Синае. Из всех этих многочисленных важных историй я хочу сейчас остановиться только на двух из них кратко. Это на истории манны небесной и на истории войны с Амалеком. Манна, как мы все прекрасно помним, падала в пустыне каждый день во все время, пока евреи ходили по пустыне. Причем манна падала так, что ее количество хватало только на один день. Евреи не могли собрать себе, сделать запасы на будущее. Всякая попытка собрать больше манны, чем ежедневная порция, приводила к неудаче. Манна просто портилась на следующий день, и невозможно было ее есть. И таким образом, все время хождения в пустыне, все 40 лет, евреи получали хлеб с неба. И в другом месте дальше мы узнаем, что и также одежда их не ветшала, и также облака славы защищали их. В некотором смысле евреи в пустыне жили в таком на полном содержании неба. Чем же они занимались все это время? Объясняется, что они учили Тору. Они получили Тору на горе Синай, и потом 40 лет ходили по пустыне. 40 лет Моисей передавал им Тору, потому что понимать Тору – это не просто знать теоретически, как она устроена, не просто знать законы, но реализовать это в собственной жизни. И однако, это было только учебное заведение. Это не было настоящей жизнью. И именно поэтому, может быть, евреи боялись пойти завоевывать страну Израиля. Потом мы узнаем, что когда послали разведчиков разведать страну Израиля, они сказали, что эта страна очень тяжела для нас. И одним из объяснений является то, что евреи, в общем-то, существование в пустыне было не таким уж неприятным. Оно было в некотором смысле вполне нормальным. Оно было учебным заведением. И часто бывает, что вообще человеку не хочется выходить из учебного заведения. Он там, ему получают стипендию. Что такое вообще стипендия? Стипендия, когда тебе платят деньги на текущую жизнь, но собрать нельзя собрать некоторые запасы, так сказать, делать накопления. И это и есть стипендия. Именно такой стипендии была манна. На текущую жизнь хватает, накоплений никаких. То есть на завтра неизвестно, что есть. Но, в общем, каждый день есть надежда на выпадание манны. И это такая жизнь обладает своими минусами, но обладает своими плюсами. А жизнь в стране Израиля – это более сложная жизнь, когда человек сам за себя ответственный. И поэтому всегда, когда евреи должны выходить из диаспоры и возвращаться в страну Израиля, есть некое противодействие. Как раз люди, занимающиеся Торой, как это ни странно, некоторая часть из них, в общем, им не очень хочется выходить обратно в страну Израиля, возвращаться в страну Израиля, потому что там приходится работать и жить на свое сельское хозяйство, а жизнь в пустыне, в учебном заведении, это жизнь такая как бы на стипендии с неба. И, в общем-то, эта вещь проблемная, потому что настоящая реализация Торы, она возможна только в стране Израиля. Любое изучение Торы в диаспоре или вне страны Израиля, а пустыня была вне страны Израиля, оно, в общем-то, неполноценно, но только теоретически. Но всегда есть боязнь по-настоящему реализовывать учение. Хочется его изучать теоретически, по-настоящему реализовывать – это проблема. Поэтому есть всегда проблема выхода из пустыни в страну Израиля. И манна – это одна из этих проблем. И вторая вещь, которую я хотел бы рассказать, это история про Амалека. Амалек нападает на евреев всегда именно в момент выхода из изгнания, из галута и возвращения в страну. И поэтому у нас есть три нападения Амалека. Первое нападение – это нападение, которое рассказывается в этом недельном разделе, когда евреи вышли из Египта и шли в страну Израиля, Амалек напал на них. Второе нападение – это история Пурима, когда евреи были в Вавилонском плену, и при попытке возвращения в страну Израиля, построения второго храма, опять нападает Амалек, это история Амана, и история Пурима, соответственно. И третье, к этому можно присоединить сегодняшнюю катастрофу и нападение Гитлера на евреев именно в момент начала сионистского движения и возвращения в страну Израиля. Амалек – это такая сила, которая духовно противостоит евреям. Не это не те люди, которым евреи мешают. Это те люди, которые фанатично и даже религиозно, если хотите, противодействуют еврейскому возвращению в страну. Потому что еврейская жизнь в стране Израиля меняет всю жизнь человечества. Пока евреи находятся в изгнании, отдельные евреи могут вносить большой вклад в развитие наук или в развитие искусств, но это не той силы, месседж, который евреи могут сделать, когда евреи живут в стране Израиля. Ведь в Израиле создан Танах. И воздействие Танаха на человечество несравнимо ни с какими даже очень великими и важными еврейскими достижениями в области науки, искусства, культуры. И поэтому возвращение евреев в страну Израиля – это всегда начало некоторого огромнейшего влияния на человечество. И Амалек этому противодействует. И в этом смысле также и сегодняшнее время, когда мы возвращаемся в страну Израиля, это начало нового этапа нашего влияния на человечество. И не случайно именно нацизм и Гитлер этому противодействовали не из прагматических соображений, а из религиозной фанатичности. Потому что мы идем изменять мир, и сила зла обязательно против. Поэтому нам надо очень внимательно следить, что именно в момент начала возвращения в страну Израиля всегда Амалек нападает. Мы, к сожалению, не доучили это в 20 веке, и евреи не сообразили это раньше, вовремя, и не бежали массами из Европы, что, конечно, нужно было делать. И это привело к ужаснейшим жертвам, катастрофы. Но нам нужно понимать, что Амалек нападает на нас не случайно. Наше возвращение в страну Израиля – это величайшее действие в развитии человечества. И поэтому Амалек не может нас уничтожить. Да, он может нам нанести огромный ущерб. Но мы должны просто понимать, что настоящим нашим ответом на этот ущерб является наше влияние из страны Израиля и наше возвращение, наше развитие этой израильской жизни.